Прошу, во-первых, прощения, что так опоздал. Ехали, ехали, я думаю, что уже не доедем. Я просто поражен вашему терпению, что вы так здесь все-таки сидите и ждете. Ну, что делать? Цивилизация показывает свою обратную сторону. Вы знаете, изначально к чему стремится человек? Без труда и без усилий сразу сорвать плод и достичь высочайшего блага. Это вот изначальное стремление, оно блестяще выражено в такой, кажется, детски понятной, я бы сказал, картинке грехопадения человека, какую представляет нам Библия. И вот с тех пор, если посмотреть на историю человечества, это и составляет, я бы сказал, самую большую силу в человеческой жизни, которая направляет его все туда же, как бы достичь результата с наименьшими затратами труда. Причем какого труда? Вот это интересно. Если касаться труда внешнего, то здесь еще человек соглашается иногда совершить очень большую работу. Как только касается вопрос самого человека, самого себя, здесь мы оказываемся перед лицом какой-то, я бы сказал, даже просто неприступной крепости. Столько написано, столько сказано прекрасных слов о том, что такое борьба с собой. Победа из побед, победа над собой. Все идет из чего-то непонятного, из какого-то внутреннего источника, который даже сразу и не разглядишь, и не разберешь. Знаете, что очень много есть представлений о человеке. А почему я говорю о человеке, совершенно понятно. Потому что педагогическая деятельность всегда связана не с кем-нибудь, а, конечно, с человеком. И не поняв того, о ком идет речь, нам трудно будет выстраивать какую-то модель своей деятельности. Так вот, библейская картина грехопадения человека называет одну очень сильную вещь, присутствующую в человеческом сознании, в человеческой душе. Стать Богом самому по себе, даже без Бога, противопоставляя себя Ему. И вот эта вот изначальная тенденция, которая выражается в весьма различных направлениях и различным образом, она в богословии, как вам, наверное, известно, именуется первородным грехом. То есть вот тем состоянием человека, которое по своей сущности неверно. Это неверное направление, говорит христианство. Стремление должно быть не к этому. По крайней мере, не таким образом. Задача не в том, чтобы получить результаты любыми средствами. И как раз цель должна стоять не вне человека, а внутри его. Вот здесь и, я бы сказал, происходит столкновение очень многих точек зрения на человека. В чем основное столкновение? Основных тенденций две. Я не буду перечислять другие, их довольно много, но это все варианты. Основные тенденции две. Внехристианские концепции человека рассматривают его как существо, ну, в целом, будем говорить так, нормальное, несовершенное, которое может развиваться, которое может достигать очень больших вершин, но по самому своему исходному состоянию, начальному, вполне нормальные. Исходит из чего эта нехристианская концепция? Она исходит из очень простых вещей, из самосознания человека. Если мы обратимся к самим себе, вот каждый так где-то наедине, может быть, и так подумает, то, в общем, ситуация такова. Каждый из нас видит себя хорошим человеком. Несмотря на все недостатки, несмотря на все ошибки, несмотря даже иногда на такие вещи, о которых, ну, не хочется и говорить, и никому не скажешь, в корне, в самой сути, все-таки каждый человек видит себя хорошим. Вот где источник так называемых естественных представлений о человеке. Бывают, правда, концепции противоположные. Человек называется чувственной, там, обезьяной. зверем и так далее. Но это, знаете, обычно эти концепции, они носят достаточно маргинальный характер и, в общем-то, не пользуются популярностью. И когда это говорится, то, в общем-то, предполагаются другие, но не я. Естественное же понимание именно таково. Каждый из нас видит себя хорошим человеком. А вот христианство в данном случае предлагает совершенно другую концепцию. Эта концепция, конечно же, не очень, я бы сказал, симпатизирует нашему сознанию. Оно утверждает, что вот та история, которая рассказана в Библии, она является и сообщает не просто факт бывший, а вскрывает само существо человеческой природы и показывает ее следствие. Христианство утверждает, что вот этот разрыв связи между человеком и Богом, который произошел в результате вот этой идеи самому стать как Бог, самому достичь всех тех ценностей и стать обладателем всех мыслимых и немыслимых, без вот этого исходного начала, бытийного начала, без Бога. Вы помните, в Библии есть слова «аз есмь сы», то есть сущий, то есть бытие, то есть то, кто есть на самом деле. Вот эта попытка человека, оторвавшись от этого источника, достичь всех ценностей, она порочна, и она приводит к искажению самой человеческой природы. Я бы обратил на это внимание, что Бог есть как раз именно тот исток, из которого все, и которым все. У митрополита Филарета Московского Дроздова, который, знаете, был вот недавно, не так давно канонизирован, да, есть такая интересная одна мысль, что человек висит или находится над бездною своего небытия. Эта мысль просто в других словах, но выражает опять одну и ту же идею. Идею, которая вот в деяниях, например, апостола высказана таким образом. Им мы живем и движемся, и существуем. То есть христианство утверждает вот какую мысль. Что суть всего бытия, суть бытия человеческого, суть существования каждого человека – духовное. Духовное. Ибо Бог есть Дух. Он является исходным началом всего. Из Него все и к Нему все. Это вот первичная такая идея. Эта идея присуща, кстати, не только христианству. Эта идея, она, ее можно встретить и даже в других религиях. Но в христианстве есть нечто, что отличает его от всех других религий, когда мы касаемся учения о человеке. Там, повторяю вам, предполагается, что человек есть естественное проявление, если хотите, божества, или естественное развитие природы, но все естественное, в котором только человек может отклониться от своего нормального развития, и отсюда начинаются различные пороки, искажения, извращения и так далее. Христианство утверждает, в самом корне в человеке произошло искажение. Эта вещь действительно неприятная. Если перевести на такой язык более открытый, даже откровенный, то можно сказать даже так, что каждый из рождающихся людей, он в какой-то своей глубинной сути ненормален. Я не знаю, кому это понравится. Мне, по крайней мере, это совсем не нравится. То есть я это говорю, я осознаю, но внутри чувствую, что-то это очень трудно принять. Ну, а на самом деле-то, если мы попытаемся обратиться как к реальной жизни отдельной личности, так и к реальной жизни человечества, то, в общем-то, доказательство налицо. Доказательство чего? Что что-то в человеке повреждено. Возьмите только на процесс развития нашей цивилизации хотя бы. Посмотрим на те идеалы, которыми живет человечество. Посмотрим на то, к чему оно стремится. И мы станем перед очень любопытной картиной. В конечном счете, никто не будет отрицать того, что человечество Возьмем любое племя, любой народ. Конечно, стремиться к благоденствию. Что под этим подразумевается? Во-первых, чтобы был мир, никто не убивал друг друга. Это естественно. Какое там благоденствие, когда могут голову снести с плеч. Справедливости. Если несправедливость, то что там и говорить? Да, жизнь без насилия. Жизнь по правде. Не правда ли? Жизнь по любви. Неверно ли? К этому все и стремятся. Об этом мы находим, сколько написано и сказано. Всю историю. Всю историю стремления, конечно же, к этому. И посмотрите, что происходит. Точно наоборот. Это просто поразительно. Ничто так не поражает, я думаю, сознание историков, когда они касаются изучения истории человечества, как факт непрерывных. Непрерывных войн, непрерывных нестроений, непрерывной несправедливости, эксплуатации, мошенничества, зависти. В общем, перечислять просто невозможно. Более того, само развитие цивилизации носит чрезвычайно интересный характер. Ведь кажется, с чего все начинается? Помочь человеку в возделывании окружающей, будем говорить, природы. Возделывание земли. Начинается изобретение. Как это лучше сделать? Как получше человеку устроиться здесь на земле? Как получше построить ему свое жилище? Кажется, все очень благие и хорошие начинания. Вы обратите. Ведь те кризисы, которыми мы сейчас окружены, особенно взять экологический кризис, какова природа его? Все единогласно ответят. Антропогенные. Человек своей деятельностью нарушил настолько всю систему окружающей жизни, что теперь мы просто не знаем, как из нее даже выйти. Да говорят, что и выйти даже невозможно. Удастся, если чуть-чуть, если затормозить. Если удастся затормозить. Но и пока на это особых надежд нет. А так, если не удастся, приговор подписан. Все. Что такое? В чем дело? Что случилось? Я не нахожу другого ответа, как христианского, что если бы человек не был действительно изнутри поврежден, когда его и ум направлен неверно, само сердце заражено тем, что христианство называет страстями, слово «страсть» от слова «страдание», что они разъединены между собою, само тело ищет того часто, что противно и уму, и сердцу как таковому. Если бы не было этого разделения, трудно было бы даже и предположить, откуда такие безумные шаги постоянно совершаются в истории человечества. Мы знаем, откуда войны, правда? Знаем. Знаем откуда. От зависти, от желания захватить то, что имеет другой человек или другой народ, от злобы, в конечном счете, от страстей. Вот что можно сказать в конечном счете. Так я к чему все это говорю? Мне хочется показать одну объективную вещь, совсем независимо от веры человека и убеждений. То, что говорит христианство о человеке, это не есть откуда-то, знаете ли, с Альфа-Центавра снишедшая какая-то идея, и которую преподносят как истину, но которая не имеет никакого отношения к нашему человеческому существованию. Факт действительно поразительный, свидетельствующий прямо о каком-то искажении нашей природы. Не согласиться с этим просто невозможно. Если взять отдельного человека, себя самого посмотреть как следует, то увидев действительно то, что сказал Хомяков, умом все управляется, страстью все живет. Страсть является руководящим началом. Бедный ум иногда бьется, да, с этими страстями, ничего поделать не может. И сам как предложит идею, так все только ахнут. Недаром нашу цивилизацию уже теперешнего времени, когда все открылось, уподобляет гигантскому змею, заглатывающему свой хвост. И чем больше растет, тем глубже заглатывает. Вот та предпосылка, объективная предпосылка, которую имеет каждый человек, который бы хотел, намерен заниматься педагогикой.
педагогикой, вождением детей, то есть воспитанием детей. Вот давайте посмотрим на такие вещи. Вот куда мы поведем кого? Вот можем мы кого-то вести, не зная, кто это? Один человек болеет одним, другой другим, третий здоров. Кого куда вести? Говорят, надо вести, какие у него интересы. Интересы пока оставим. А представьте себе, что у человека острый аппендицит, а мы его на танцплощадку потащим. Ничего себе будет, замечательно просто. Лучше не придумаешь ситуации. Всем понятно, это абсурд. Ну, конечно, абсурд. Еще больше или не меньший абсурд, у человека, так сказать, психикой не все в порядке. А мы его сейчас на какой-нибудь там факультет. Да, философический, например. Все понимаем, надо сначала узнать человека. А для того, чтобы вести его. Христианское видение человека, вот вкратце, как я сказал, таково. Он болен. Это надо учитывать. Христианство говорит, что мы находимся не на курорте и рождаемся не для курорта. Увы, мы находимся в больнице. И вот здесь-то особенно нужно быть и осторожным, и внимательным. В больнице, вы знаете, не то дашь лекарство и со святыми упокой. Так вот, педагогика, как раз она вся связана с человеком, с пониманием человека. И когда христианство говорит об исходном начале, о самой сути человека поврежденности, то это лишь общая предпосылка. А затем начинаются предпосылки другого рода, более конкретные, относящиеся к специфике каждой личности. На что нужно обратить внимание педагогу, чтобы он действительно был педагогом? Если христианство говорит о повреждении, следовательно, целью педагогики является сделать все возможное для исцеления. Ну а что же еще, когда больной приходит? А что же еще может быть? Ну, конечно, это. Вы представьте себе, для чего различные установки могут быть. В зависимости от того, каким мы видим человека. Здоров он или болен. Мы же совершенно себя различно ведем. Обратите внимание, как в больнице друг с другом ведут люди больные. Как они сочувствуют друг другу. Никто не осуждает друг друга за то, что там у кого что-то там, у одного болит одно, у другого другого. Правда же? Ну, никто. Сочувствует. Насколько это возможно, помогает. Старается найти средства, которые бы хоть отчасти облегчили его болезнь и дали возможность исцеления. Вот в этом состоит самая суть педагогики. Не в том, чтобы его накачать знаниями, как рождественского гуся. Знаете, как рождественского гуся говорят? В старые времена сажают мешок, так, за какое-то там время, я не знаю, и потом его, чтобы он не двигался, и через его пичкают туда ему, закладывают, он только глотает и ничего не может больше сделать. И жиреет к Рождеству. Вот такая беда, кстати, случилась и с образованием тем, в котором и мы сейчас благополучно, конечно, находимся, да, и который уже давно ведет свои истоки. Оно пришло к нам еще с Запада, там прежде еще нас оно таковым началось. Человека рассматривает как некий инструмент, который нужно зарядить суммой знаний. И вся ценность человека оказывается только в том, насколько он знает и что он может. Сам по себе человек. Разве кого интересует? Сам по себе человек. Человек стал винтиком. Вы понимаете, какая точка зрения? Человек потерял ценность. То, чем жил, будем говорить, древний мир, чем, например, жило наше понимание, вот русское образование, ну, примерно так, будем говорить, до 16 века, когда жили идеи совсем другой. Идеи того же Макария Великого, который говорил, что ни на небе, ни на земле нет большей красоты, как душа человеческая. Вы подумайте, что сказать. А если это такая красота, равной которой нет, что куда же я еще могу обратить свою любовь? Я не могу оторваться от этой красоты. Все здесь, человек, оказывается, ведь величайшая ценность. А потом плюнули. Какой человек? Не человек. А что он знает? Нас компьютер интересует. А не человек. Понимаете, до чего различная будет педагогика при той или другой точке зрения. Если действительно человек – это красота, это величайшая ценность, вся педагогика будет в первую очередь направлена на то, чтобы выявить эту красоту, чтобы очистить эту красоту от тех дурных наслоений, которые, увы, приобретаем мы в процессе нашей жизни. Христианская педагогика первичной целью ставит цель воспитания человека, воспитание, задача которой состоит в выявлении этой красоты. Не христианская педагогика, я говорю о той, которая имеет сейчас, ну, является, собственно, единственной во всем цивилизованном мире, об этой красоте не думает. Нет, совсем речь не об этом. Рокфеллер открыто сказал же, когда заявил в воскресной, кстати, школе, не где-нибудь, место очень удачное было выбрано, лучшего не придумаешь, что американскую розу можно вырастить во всем ее великолепии и благоухании, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Вот педагогика, поняли? Зверский закон уничтожения всего слабого, что стоит на моем пути. Культ силы. Я говорю о физической силе, хотя и это проявляет себя. Дело не в физической силе тут. Какой тут человек? Нет человека. Есть волчья борьба за существование. Это животный закон. Безумство его совершенно очевидно. Безумный. Он даже не понимает, когда он это сказал. Он себя считал, видимо, самым сильным. Он себя не считал слабым. А если бы хоть на минуту ему пришла мысль, что он является таким слабым ростком, он, наверное, тут же бы закрыл свой рот и не открыл бы его. А ведь и он станет слабым ростком. Об этом, наверное, не подумал. Христианство предлагает совсем другое. Оно говорит, нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Христианство утверждает важнейший и величайший закон. Я говорю, утверждает. Утверждает, говорю, потому что мы все что-то утверждаем. На самом деле христианство открывает, вернее, передает величайшую изначальную истину. Вы знаете, что уже древние мыслители, возьмите у милетцы, кто на философском факультете, если обучается, знает, как они бились над вопросом сути бытия, что является сущностью бытия. Фалесовская вода какая-нибудь там, или воздух. О, да, Апейрон, совершенно верно. Бьются узнать, что заявляет сущность бытия. А почему? А в чем дело? Почему интересовало? Еще бы. Если мы узнаем суть, в чем существо, если мы будем точно знать, мы будем знать, как свою деятельность, свою познавательную и прочую деятельность приводить в согласование с этим. Ибо задача жизни какая? Задача основная – жить согласно с природой. Помните, что стоики сказали? Согласно. То есть не противоречить природе. Закон мы не изменим. Поэтому всякое противление закону к чему приводит? К тому, о чем великолепно говорит третий закон Ньютона. Действие равно противодействие. Чем сильнее будешь головой биться в стенку, тем стенки-то ничего. А вот твоей головке будет худо. И оказывается, суть-то бытия совсем не вода, не Апейрон, не воздух, не огонь Гераклита, даже не просто идеи какие-нибудь там, или идея как таковая. Нет. Христианство – единственная религия в мире, которая провозгласил совершенно уникальную идею, оказывается, сущностью всего бытия, то есть самым основным законом этой жизни является то, кем является Бог. Бог есть любовь. Вот, оказывается, изначальный закон. Все прочие законы в той или иной степени исходят из него, соответствуют ему, проистекают из него, подтверждают его, им живут. Христианство утверждает, что это величайший принцип человеческой жизни. Только на этом пути, только следуя ему, этому пути, оказывается, возможно приобретение вот тех ценностей, о которых всегда мечтает душа человеческая, даже сознавая или не сознавая, даже подсознательно, но мечтает об этом и говорит. Какой любви? Речь идет не о романтических просто чувствах, вспыхнуло и погасло. Сегодня возлюбил, завтра возненавидел. Это разве любовь? Это игрушка. Речь идет о той любви, которая вся исходит из идеи пользы и блага каждого другого. Я еще раз повторяю ту изначальную и основную мысль. Нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Польза другого, польза других. Вот, оказывается, принцип, изначальный принцип, закон этого бытия. Как только мы отступаем от этого закона, отступление что есть? Эгоизм. Не польза других, не польза другого, а только моя, вопреки пользе других. Вы слышите? Вопреки. Все. Я с 5-го этажа иду на прогулку прямо в окно. А не в дверь. Я нарушаю закон. Вы представьте, что действительно это закон. К чему приведет нарушение закона? Еще раз повторяю, экологический кризис налицо показывает, к чему приводит нарушение этого закона. Но экологический кризис – это кризис природы. А какой сейчас нравственный кризис? А к чему человечество сейчас идет? Что творится в цивилизованном мире? Мы часто обращаем внимание там на развитие преступности и прочих вещей, которые действительно являются свидетельством того, к чему мы идем. А я бы хотел обратить внимание на другой факт. Вы знаете, что по некоторым статистическим данным сейчас примерно половина населения высокоразвитых стран страдает тоской, унынием, потерей смысла жизни. Люди не знают, что делать. Все есть, все есть. А что дальше? А что дальше? Не знаю, что дальше. Я однажды в Америке наблюдал картину. Гигантское там поле, все такое. Старые-престарые люди. Мне кажется, им лет 80, не меньше. Некоторых подвозят уже на машинах. И вот они с этим, знаете, ранец такой, где-то клюшки. Смотрю, значит, мяч. Вот, и начинается. Это, представляете, вы представляете картинку, которая уже едва вот, рассыпается. Эту клюшку, значит, тут мячик, плюх по этому мячику. Мяч отлетел. Идет. Идет. Если не может идти, ну, электрокар подвезет. Играет в гольф. Я думаю, бедные. Вот это все время как заботиться о продлении жизни. Да бедные люди, они уже эту не знают жизнь, куда деть. Как бы только провести. Статистика говорит, там что-то, часов, помню, говорит, там 7-8 в сутки это сидят у телевизора. Но эти люди, я думаю, больше. И вот так, то у телевизора, то гольф, то за стол. Зачем живут? Сами не знают. Вот это вот ощущение какой-то бессмысленности, оказывается, сейчас по статистике поражает половина, более половины людей развитых стран. Понятно. Понятно, задумаешься. Когда человек не имеет куска хлеба, у него есть вот эта хотя цель, которая все закрывает. А когда все есть? А когда все есть, происходит вот что. ошибка, когда думают, что будто можно найти здесь последнюю цель, здесь на земле. Один наш журналист как-то спросил мультимиллионера какого-то, я не помню уже, а зачем у вас столько много денег? Правда вопрос? Детски наивный. Тот серьезно задумался и знаете, что ответил? Вы правы. Сейчас меня деньги не интересуют. Хотя, так, несколько лет тому назад они для меня были целью. Сейчас меня деньги не интересуют. Меня интересует сейчас другое. Власть. Я не сомневаюсь, что если бы через несколько лет этот журналист подошел к этому человеку, который получил, не знаю, какую там власть, может быть, он бы ему ответил, что я хочу еще большей власти. А если получил бы всю власть, то мы знаем, чего хочет дальше человек. Знаем. Хотите процитирую? На солнце есть пятна, а Иосифа Виссарионовича Сталина нет пятен. Слава! Слава! Правда, помните, что вот этой славой было? Очень интересный случай приводит в Деяниях апостолов, когда этот Ирод сел, и все кричали, это не человек, это Бог. Ну, там приводится случай, конечно, уникальный, чудесный. Ангел поразил его, и он был изъеден червями. Не знаю, что там произошло, но подумайте, какое безумство всех вот этих целей, самих по себе взятых здесь. Человек ненасытен, бездонная бочка. Если бы это понять, то тогда бы мы, наверное, во многом поняли, на что направить основную мысль воспитания человека. Научить бороться с собой. Научить с собой бороться. Что мучает человека? Страсти. Повторяю, не случайно они называются страсти. Это слово страдание. Вы знаете страсти Христова? Это страдание. Любая страсть мучает человека. Ох, когда она себя проявит. Так взвывает человек. Пока молчат они, все так хорошо. Эти тигрята, львята и прочие. А когда они возрастут и начинают терзать человека, то наступает беда. Основной смысл педагогической деятельности заключается именно в воспитании человека. Научить бороться с самим собой. Знания обязательно будут. Знания никуда не денешься. Надо же зачеты сдавать и экзамены. Обязательно учить будешь. При чем тут? Обязательно будут. И знания будут предлагаться. Без них мы никуда не денемся. Беда заключается в том, что часто мы забываем все внимание, обращаем на знания и забываем о самом главном, на почве которого только эти знания могут принести человеку пользу настоящую, если хотите, благо земное. Ибо оно, это благо, в конечном счете, находится в душе человеческой, в сердце. Знаете, русская говорит пословица, с милым и в шалаше. Хорошо. Я не знаю, продолжение там какое, но можно так придумать. А во дворце с немилым будет тюрьма. Сердце человеческое. Вот, оказывается, тот центр жизни, из которого все проистекает, и которое дает подлинное благо человеку. Как достигается это благо? Это, конечно, отдельная тема, но существует же, если хотите, целая наука в христианстве, которая называется аскетика, которая, не нужно пугаться этого слова, которая учит вовсе не тому, как не есть, не пить и не спать, и не жениться, и не выходить замуж. Совсем не этому. Аскетика – это наука о правильной человеческой жизни. Правильной. Как правильно относиться к своим мыслям? Как быть своим умом? Как правильно относиться? Вы знаете, я же могу объективировать себя. Вот у меня возникает идея, возникает мысль. Я же могу себя объективировать. Как правильно относиться к своим чувствам, к своим желаниям, к своим влечениям, к своим настроениям. Ведь мы же не придаем совершенно этому никакого значения. К сожалению, нами, понимаете, как на пыльной дороге, какой зверь не пробежит, свои следы оставляет. Любые мысли проходят через нас, мы им не ставим заслона, вы подумайте только. А ведь не случайно йоги говорили, что мыслью можно убить слона. Слона-то ладно, не знаю, кто из них убивал или нет, а вот человека убить мысль можно. Это всем известный факт. И самого себя убить можно. И сами себя мы мучаем и изнутри. Мучаем и разлагаем часто. Чем? Необузданностью своих желаний, мыслей, чувств и так далее. Оказывается, преграду надо ставить. Преграду. Надо научить человека бороться с этим. Это очищает ум. Это очищает сердце. Это, все медики вам скажут, оздоровляет тело. Ибо столько мы вредим своему телу, чем мыслями, чувствами, переживаниями, что просто и говорить нечего. Все сердечно-сосудистые и прочие, я не знаю, какие там, откуда они в конечном счете происходят? От наших необузданных желаний, расстройств, страстей, зла, ненависти, неприязни, зависти и так далее. Всем же это очевидно. Итак, чего мы хотим все? Благо или нет? Что мы хотим нашим? Кого мы хотим воспитать? Благо или нет? Откуда оно исходит? Мы должны понять, что изначальный религиозный тезис о первичности духовного – это не есть какой-то чисто философский абстрактный тезис. Совсем нет. Философии, философии. На самом деле это глубоко жизненный тезис о первичности духовного начала в человеке. Здесь отсюда все исходит. Здесь порождается вся моя жизнь, и практическая, и теоретическая, все мои действия здесь, в этом центре. Как важно этот источник сделать чистым. Представьте только себе. Представьте себе прекрасный зал, великолепные там угощения, все украшено. И вдруг заходит... А чем это здесь пахнет? Ох, извините. Ах, нет, я побежал. Действительно. Пахнет чем-то ужасным, разлагающимся чем-то. Что случилось? В подполье крыса издохла, простите. А тут щели оказались. Находиться невозможно в этом великолепном зале. В каждом человеке присутствует это подполье. Наша внешняя жизнь сама по себе, без чистого подполья, не может быть нормальной. Это подполье обязательно скажет о себе. Что является этим подпольем? Наши мысли, наши чувства, наши желания, уж, конечно, наши деяния, говорить нечего. Ничто, оказывается, не исчезает. Вот пришла мысль, хорошо, и исчезла. Я могу с этой мыслью соединиться, что называется, сделать единым, пустить в свое подполье. Могу выкинуть. А теперь, наверное, мы сами разберемся. И, наверное, знаем, что является вот этой дохлой крысой или что является благоуханным цветком. Что мы пустим? С чем мы соединяемся? Представляете, о чем говорит христианство? Да-да, теперь уже наука подтверждает, что все эти мысли, наши чувства и переживания это не просто ветерок пронесся, перекати поле. Нет, запечатлевается у нас все. Все идет вот в это наше подполье. И, увы, дает часто так себя знать, что человек себе и места не находит. Буквально не находит себе места. Кажется, все у него хорошо, а покоя нет. Вот эти вот вещи, настолько они важны, для нашей жизни, для каждого человека. Настолько они обуславливают восприятие, я бы сказал, всей окружающей действительности, всех знаний. Вот без знания вот этих вещей, мне кажется, что никакой педагогики быть не может. Педагогика тогда превращается в какие-то компьютерные игры. Один винтик заменяет другой винтик. Нужны только винтики, а не люди. Может быть, где-то так. Кто-то думает, что если он будет обрезать слабые ростки вокруг, то этим он достигнет, он даже не думает, наверное, что он достигнет. Безумство в полном и прямом смысле, что он забыл, что он смертен. И смерть это в любой момент может поразить его безумство. Ибо все оценивается только с точки зрения вечности. Если есть вечная жизнь, надо все оценивать с этой точки зрения. Тогда только наши действия приобретут осмысленный характер, правильный. Христианство и указывает на то, что самым главным в воспитании человека, вот в педагогике, в любой педагогике, является показать человеку, кто есть человек, открыть смысл жизни человеческой. Я вам скажу, вот этот вот вопрос о смысле жизни, это даже понимают еще школьники. Даже они понимают, а зачем? И всегда спрашивают, а зачем? А для чего? Представляете, как важно объяснить человеку, уже еще небольшому, зачем он учится, для чего он учится. Если вы скажете, для того, чтобы работать вот тем, он, знаете, какую кислую физиономию сделает? Я вижу, как вы работаете. А я не хочу так работать. Дети даже это понимают. Как важно, поэтому как важно дать именно правильное мировоззрение, то есть правильное понимание смысла человеческой жизни. Христианство дает его. Христианство указывает на основной закон жизни – любовь. Искренняя. Не лукавый, не лицемерный, не расчет, а любовь. Христианство дает средства достижения этой цели. Указывает, как и что нужно делать человеку своей душою. Указывает на очень важную вещь. Но вот этот наш подвал подсознания, в который допускать надо, прямо через сильнейший контроль, чтобы не попало туда такая падаль, от которой потом мы не будем знать, что делать. Ну, вот это некоторые мысли, которыми я хотел с вами сегодня поделиться. Да. Но эти мысли мне кажутся чрезвычайно важными для каждого человека, кто предполагает стать на стезю педагогической деятельности. Но я думаю, не только они важны для этого. Мне кажется, они важны для просто даже для каждого из нас. Ну, я на этом кончу, поскольку знаю, что и отец Василий вот говорил, что должен быть не монолог, а диалог. И поэтому те вопросы, которые вы сейчас хотели обсудить, давайте попробуем.
Вот какое значение, скажем, сейчас имеет наследие Игнатия Брянчанина?
Ну, я чуть-чуть разъясню. Речь идет о русском аристократе прошлого столетия, о человеке, который обладал целым, я сказал бы, рядом совершенно незаурядных качеств. Ну, блестящий талант, красавец как человек, любимец императора и императрицы, с карьерой, которая была прямо вертикально стояла. Все бросает, и несмотря на неудовольствие императора, буквально гнев, затем на неудовольствие своего отца, который уже видел его человеком с государственным положением, да, ходит в монастырь. Человек этот очень образованный, имел блестящее образование. Но нужно сказать, что уже в 15 лет он знал немецкий, французский, английский, греческий, латинский языки. С великолепным, так сказать, багажом. И вот он ушел все-таки в монастырь. Жизнь его, конечно, в этом отношении просто является удивительным явлением. Он в течение своей жизни, изучая наследие, святоотеческое наследие церкви, сделал, я бы сказал, то, за что ему, наверное, всю историю существования церкви будет великая благодарность. Он, можно сказать, все святоотеческое наследие сумел выразить в самой его сути в нескольких томах своих сочинений. Если хотите, это патрологический свод, но свод не по той схеме, по которой сейчас делаются, знаете ли, компьютерные всякие схемы. Нет, это изложено живым языком, обращенным непосредственно к человеку, в котором он излагает то, чего мало кто касается. Он говорит там о законах духовной жизни. Не просто о вере, о законах духовной жизни. И в этом плане его сочинение конечно, представляют необычайную ценность, я бы сказал. Хотя, правда, написаны они языком, ну, начала прошлого века, если даже не позапрошлого. Хотя он скончался в 1867 году. Но язык у него, конечно, не пушкинский язык. Язык у него более старший язык. Но говорю вам еще раз, что его сочинение в сжатом виде представляет собою вот все святоотеческое наследие в самых основных положениях духовной жизни. В этом отношении он действительно просто бесконечно ценен для современного человека.
Можно еще тогда вопрос сказать? Всем известно, что вы являетесь горячим апологетом Игнатия Принчининова. Вы не могли бы рассказать о вашей позиции в связи с спорами Игнатия Принчининова с Феофанозатворником по природе души? И как вы к этому относитесь?
Ну, вот видите, вся моя лекция прошла без единого упоминания имени Игнатия Принчининова. Если бы меня не спровоцировали, я бы ничего не сказал. Поэтому сказать, что я такой горячий поклонник, я действительно его глубочайше уважаю, это верно. Но у меня нет вот страсти, что называется. Очень боюсь страстного поклонения или преклонения перед кем-либо. Но в отношении этого спора. Дело в том, что здесь надо бы просто посмотреть на эти две концепции, их истоки. Вот эта концепция епископа Феофана, эта концепция, если кто, в общем-то, ну, я думаю, что многие, конечно, знакомы с философией Декарта, и эта концепция буквально картезианская. Это очень любопытно. Декарт до того разделил человеческую душу и человеческое тело, что дошло до таких вещей, которые можно только улыбаться. Ну, он утверждал, что никакого нет общения между душой и телом. Никакого взаимодействия даже между ними быть не может. Это совершенно разные вещи. Это разные субстанции абсолютно. И, например, когда его спрашивали, ну а как же, вот, представляете, я хочу поднять руку и поднимаю ее. Декарт не моргнул взглядом, отвечает, Бог от века, зная, что вы захотите поднять руку, уже предопределил движение вашего тела в соответствии с тем, что вы подумаете. В общем, Декарт в этом отношении был удивительный дуалист. Причем такой в крайне выраженной форме. Вот. У епископа Феофана как раз вот эта мысль, она и пронизывает. Он утверждает, что душа и тело настолько различны между собою, что говорить о их каком-то подобии было бы странно. Поэтому он говорит, нет, душа – это абсолютно духовная субстанция. Точка зрения Игнатия Принчининова. Она у него хорошо изложена в третьем томе его сочинений. И он там подходит, кстати, вот к этому вопросу тем методом, на котором, собственно, живет вся наука. Он дает факты. Ведь мы же знаем, что сколько теорий ни строй, но пока нет фактов, это остается гипотезой. Верность любой теории подтверждается фактами. И вот он огромный приводит святоотеческий материал самых разных отцов, просто десятки и десятки, приводит их мысли, в котором прямо показывает о том, что, во-первых, душа и ангел, как тварные существа, обладают некой материальностью или эфирным телом. Как тогда это был термин очень распространенный. Это тонкая материальность, ибо, говорит он, нематериален, то есть духом в полном смысле этого слова является только Бог. А если Бог – дух, то, следовательно, уже ничто в прямом смысле слова не может быть названо духом. Когда же он приводит целый ряд других отцов, которые говорят о том, что о духовности души, о духовности ангела, он говорит, посмотрите, как они пишут. Да. Они, душа, действительно, ангел, духовно по сравнению с нашим телом, с этим грубым, дебелом. Вот откуда идет это употребление и те наименования, которые мы также встречаем у святых отцов. И он приходит, значит, к такой мысли. Мысли, надо сказать, действительно иной по сравнению с епископом Феофаном. Да, он говорит, что и субстанции, будем говорить, души человеческой, и ангела, эта субстанция не духовно ибо дух есть Бог. А будучи тварной, все духи, в том числе и душа, имеют тонкую материальность, приводит массу различных достоверных фактов из истории святоотеческой жизни. Душа, оказывается, имеет подобие тела. Она даже, ну, не знаю, занимает пространство или нет, я боюсь сказать, но, в общем, приводит вот такие вот мысли. И мне лично больше импонирует эта точка зрения. Во-первых, по силе логики и фактов. Действительно, если Бог есть Дух, значит, все прочее уже духовно-относительно. А что такое духовно-относительно? Значит, это в какой-то степени, будучи тварной, то есть является материальной. Прошу вас.
Если ты знаешь, что душа материальна, как логический конец таких рассуждений, говорит, что душа смертна. Как вы справитесь с этой апореей?
Ну, я как-то особенно не вижу здесь апореи, поскольку это уже в руках Божьих сделать что-то смертным или бессмертным. Вот в чем дело. Здесь мы просто ничего мы не можем тут говорить. Совсем не следует, что следует душа смертна. Ибо такие вещи в руках Божьих. Только и всего. И само я скажу, даже и тело, когда мы говорим смертно, то это условная смертность. Ибо одним из основных наших догматов является воскресение. То есть это смертность до времени. Это некий процесс, временной процесс распадения тела. По существу же и тело бессмертно. Поэтому я здесь особой апории не вижу. Здесь, по-моему, сложности нет. Другое дело, что они говорили, а сколько тогда поместится на кончике иглы там? Да, там ангелов или этих духов, если они занимают там пространство и прочее. Но опять-таки, парадоксы, которые, по-моему, исходят из слишком грубого антропоморфического понимания природы того мира. Ясно, что тот мир другой.